Приветствую, дорогая церковь. Как часто нам в жизни приходится делать выбор? Наверное, каждый день каждый из нас сталкивается с тем, что мы делаем какой-нибудь выбор. Какой-то выбор осознанный, какой-то неосознанный. Бывает такое, что у нас есть выбор, когда, ну, как пример, это кто водитель поймет меня. Бывают ситуации на дороге, когда ты просто автоматически делаешь какие-то движения, чтобы избежать аварии. То есть наш выбор иногда связывается с тем, что мы даже об этом не задумываемся. Но вопрос – это обычная житейская жизнь, это обычные проблемы, какие-то выборы не важные у нас, какие-то ситуации приходится делать выбор, когда на кону жизнь, смерть. Знаю, что и врачи, сам работаю в медицинской организации, знаю, что врачам иногда приходится делать выбор, знаю, что приходится делать сложные выборы. Но как для нас, как мы люди, когда что мы выбираем, когда в нашей ситуации приходит, в нашей жизни приходит ситуация, когда приходит делать выбор между жизнью и смертью? Хороший вопрос. Давайте посмотрим, как в Библии есть момент, когда человек стоит на грани смерти, как он делает выбор. Наверное, все знают этот отрывок, эти стихи. Это Евангелие от Луки, 23 глава, с 39 по 43 стих. В 32-33 стихе написано, что с Иисусом вели двух разбойников. И с 39 стиха Евангелия от Луки мы читаем. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда сам осужден на то же? Мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Интересно, что, я не знаю, это было, наверное, это было Богом запланировано, то, что с Иисусом были распяты два человека, два разбойника. Потому что это имеет такое символическое действие, когда есть два человека в равной ситуации, в одинаковой ситуации. У них у двоих есть выбор. До смерти осталось, ну, какие-то считанные, может быть, минуты, часы и одинаковый выбор. А что будет после смерти? То, что они умрут, понимали все, и они в том числе. Но что будет дальше? Один из них задумался и попросил у Иисуса Христа, принял его, попросил, чтобы Иисус вспомнил о нем. Не все верят, не все знают. Кто-то думает, что все, умираем, жизнь заканчивается. Кто-то об этом задумывается. Сейчас мы читаем с женой, поставили себе план чтения, чтобы, ну, читали всегда Библию, но вот чтобы полностью пройти от начала до конца, глава за главой, книгу за книгой, такого у нас не было. Но мы поставили себе с женой план, сейчас читаем Иова. И там такие слова есть, когда Иов задумывается, что после смерти? Зачем ты меня вообще, Бог, дал мне возможность родиться, если проще было мне изначально еще в утробе умереть? Потому что сейчас тяжело, а что будет дальше? Человек задумывается. Так же и мы задумываемся. И здесь разбойники, один задумался, а второй начал искать, кто за него решит его проблему, кто за него сделает выбор. Начал говорить, может быть, вину как-то перекладывать на другого человека, решение на другого человека, в частности, на Иисуса, то, что если ты действительно Бог, спаси нас, и себя, и нас. Знаете, для нас иногда проще, когда есть решение, нужно принять решение, чтобы кто-то за нас принял. Бывают такие ситуации. Но речь не о том. Иисус пришел в мир для того, чтобы спасти всех. И разбойников. И неважно, как вы думаете, вот два разбойника, один его принял, второй нет. Любил он их одинаково? Даже после того, как он сказал ему эти слова. Я думаю, что Иисус любит всех одинаково, и он умер и за того, и за другого. Вопрос к человеку, вопрос к разбойникам. Почему один принял это, а второй нет? Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти людей и подарить милость. Даровать прощение, наладить контакт с Богом. Иисус возлюбил каждого, и Он добровольно, зная, что Он умрет, пришел в этот мир. Он знал, что Ему придется заплатить за жизнь каждого человека. Но даже будучи на кресте, Иисус любил всех. И эти, наверное, два человека, одни из последних, которые были с Ним, не считая, которые были стражники снизу, Он любил всех. И как думаете, вот Он их любит, а Он желал, чтобы они оба спаслись? И знаете, вот это настолько символичная картина, что для меня своего рода напоминание. Мы живем в христианской стране, в частности, у нас христианство православное, и у них крест, и у них на кресте есть снизу такая черточка, которая как раз и обозначает, ну, если разбирать значение этого креста, обозначает, что один разбойник покаялся, принял Христа, второй нет. И знаете, когда ходишь по городу, даже приезжаешь там в другое государство или куда-то, где есть православный храм, ты видишь, и тебе этот крест сразу напоминает, что в твоей жизни есть выбор, и в твоей жизни приходится делать выбор. И Христос пришел не для того, чтобы... Не для того, чтобы просто спасти от греха. Он понимал четко, что грех – это не просто какое-то пятно на человеке. Я помню, детский мультик есть, когда там наклейки, пятнышки клеили, христианские. Но Христос понимал, что это болезнь людей, которую надо не просто отмыть, ее исцелить надо, ее очистить человека надо от этой болезни. И Христос действовал спокойно. Я не знаю, как тихо, мирно. Он сказал, я рядом стою и просто стучу. Если кто дверь откроет, к тому я войду. Так же и тут. Он висел на кресте. Все знали, кто он. Он не говорил, что вот я Христос, покайтесь сейчас, вот прямо сейчас, и вместе со мной сейчас умрете, и вместе будете спасены. Они знали, кто он. И тот, и другой разбойник, они знали. И мы в нашей жизни часто знаем, кто такой Христос. И придумываем, я несколько раз слышал такие фразы, что вот, я еще когда помогал в реабилитационном центре, я помню, что там были люди, которые приходили, кому-то помогала реабилитация именно христианство, что они каялись, принимали Бога, а кто-то говорил такие слова. Я настолько грешен, что я не могу прийти к Богу. Я не могу прийти ко Христу, я настолько грешен. Знаете, такой пример сейчас приведу. Мы несколько лет были в Сочи, и там есть подвесной мост между каньонами на высоте 440 метров от земли. Висит между двумя горами и просто обрыв. И интересно, сделан пол из металлической вот такой сетки. То есть ты стоишь, ты видишь, в принципе, все, что внизу происходит. И ты идешь, ты доверяешь, ты уверенно идешь. Не мозг, ну, вначале страшно, кто-то сопротивляется, кто-то боится. Но есть такие места, я раньше видел сколько раз, не понимал, почему люди так боятся. Есть такие места, где просто стеклянное дно. То есть не металл, а стекло. Я наблюдал картину, как люди вот так вот аккуратно на это стекло наступают. То есть целый мозг, причем видят до этого, что человек оттуда ушел, но боятся наступить. Потому что ты, когда смотришь вниз, у тебя нет вот этой решетки, у тебя просто открывается взор вниз, и страшно. И как интересно, иногда наш мозг работает, что какой-то выбор мы делаем быстро, молниеносно, а когда есть риск умереть, причем один тот же мозг, но просто разное покрытие. Я как физик скажу, что стекло нам очень прочный материал. Да, оно хрупкое, но оно очень прочное. И оно выдерживает большую нагрузку. И как интересно, то есть два материала, но у нас страх наступить. У нас мозг блокирует человека, чтобы туда наступить. И как интересно, у нас в организме вложен такой... чувство самосохранения. Когда речь стоит о том, что ты сейчас умрешь, мозг тебя просто останавливает. И там на этом мосту посередине есть как зона отдыха, такой большой купол, и там прыгают люди с этими тарзанками, на зиплайне всякое такое катаются на тросах. И людям это нравится, потому что это экстрим, это как раз перебороть страх смерти. Перебороть страх смерти – то, что ты умрешь. И людям это нравится, люди еще за это деньги платят, чтобы испытать вот эти чувства. И как здесь два разбойника, которые уже понимали, что они сейчас умрут. Они не могли сопротивляться, когда их распинали, так же, как Христос. Ты уже понимаешь, что через несколько минут, может быть, часов, ты умрешь. И они не могут сделать выбор. Простой выбор. И Христу не нужна наша святость, как я говорил, то, что говорят люди, у меня грех, я не могу подойти ко Христу. И Христу не нужна святость наша. Христу нужно наше сердце, чтобы мы открыли наше сердце. Так как Он пришел исцелить эту болезнь под названием грех. Все помнят историю из Библии о прокаженном. По тем законам того времени прокаженным нельзя было заходить даже в город. И в радиусе какого-то метра нельзя было, чтобы он появлялся вблизи людей. Но один человек, прокаженный, подходит к Иисусу, говорит, что «Да, я хочу исцелиться». И Христос делает для того времени действие, которое в головах людей не может никак соединиться. Он берет и прикасается. Потому что по еврейским обычаям, если даже ты прикоснешься, там целый обряд очищения – но Христос прикасается и говорит, исцелись. Он видел сердце человека. И он не просто исцеляет физически, он и духовно исцеляет. Также пример, когда принесли ко Христу мальчика, который не ходил, лежачего. И Христос видел сердца людей вокруг. И он сказал, что проще сказать? Прощаются грехи, отпускаются тебе твои грехи. Или встань и ходи. И дальше он говорит, чтобы вы видели и понимали, что я намного сильнее. Он сказал, встань, возьми постель свою и иди. Христос показал, что он может исцелять, что у него есть возможность исцеления не только физически, но и духовно. И Христос, Бог, Он не изменит в своих обещаниях. Он никогда не изменяет и не меняет то, чтобы становиться ближе к нам. Настолько ближе, что Он пришел в этот мир, чтобы умереть за нас. Мы иногда упрямы настолько, что не видим очевидных вещей. Наш мозг, как я говорил, блокирует это. Вроде простое действие, ты понимаешь, что ты умираешь. И все мы когда-то умрем в будущем. Никто не будет жить вечно, это точно. Ну, вечно имеется в виду здесь, на земле, физически. Но как часто мы задумываемся, что будет дальше? Как часто мы делаем выбор в правильную сторону? Знаете, в пятницу был праздник такой, День стоматолога. Ну, у меня почти все родственники теперь стоматологи. Интересно то, что иногда люди, когда надо вылечить зуб, поставить имплант. Мне самому предстоит скоро имплант ставить, я никак не соберусь, потому что не дешевое это удовольствие, все знают. И когда надо вылечить зуб, и буквально вот у меня жена вчера консультировала пациентов, знаете, когда приходит вопрос удалять зуб, не удалять зуб, лечить, ставить имплант, у человека первая мысль – как это дорого. Я не знаю, сколько сейчас стоит. Это, потому что я последний раз имплант, когда ставил, это было года 3 назад. Я не знаю сейчас сколько, потому что многие фирмы из-за санкций ушли там. Но я знаю, что это недешево. Ну, возьмем, грубо говоря, просто образно, ну, по Москве. Ну, сам имплант, сам вот эта металлическая штучка, которая вкручивается, ну, грубо говоря, 20 тысяч без работы. Просто образно. Я не знаю, сколько стоит. И как человек думает, делать это или не делать, это вроде даже не касается его смерти, это касается просто его жизни, его комфорта. И человек думает, насколько это дорого. Но при этом пойти, ну, грубо говоря, купить новый телефон, который там в 2-3 раза дороже, человек даже не задумывается об этом. И причем берешь два телефона, старый и новый, спрашиваешь, в чем разница, а в принципе разница-то не особо видна. Ну, просто он новый. И парадокс просто то, что это и есть твоя жизнь, твой комфорт. Ну, как минимум, ты можешь есть нормально, ты можешь... От того, как мы едим, соответственно, наше здоровье. То есть в будущем это как бы ты вкладываешь сейчас на будущее, и ты понимаешь, что от того, как питаешься сейчас, потом как ты будешь себя чувствовать в будущем. Мы задумываемся, мы думаем, что это дорого. Но когда что-то другое купить, особенно когда через интернет покупки, когда это все электронно, вообще не чувствуется, что ты деньги ушли. Поэтому мы с женой больше того, чтобы наличкой, потому что ты чувствуешь эти деньги, когда надо сходить на карту положить, ты смотришь на эти цифры, и насколько быстро они уходят, и как часто ты до банкомата ходишь. И здесь стоит выбор между жизнью. И в нашей жизни стоит выбор между жизнью. Кто еще не принял Христа, кто еще об этом думает, или те, кто уже принял Христа, думает, как жить дальше, как вести себя в церкви. Простой выбор, касающий нашей жизни после смерти. И мы об этом не задумываемся. Интересно, что Бог дал нам удивительную способность забывать наши ошибки. Интересно, как Мне кажется, любого, кто там в спортивных мероприятиях или где-то добился каких-то успехов, ты его спроси, он тебе точно скажет, когда, в какой год, на каких соревнованиях, в каком городе он добился успеха, он завоевал там медаль, диплом или что-то. Но когда спросишь, когда ты там кого-то обидел, человек либо это не заметил, либо уже забыл. И Христос, несмотря на все это, несмотря на наш возраст, на наш социальный статус, несмотря кем мы работаем, ребенок, взрослый, Он до последнего любит. Он любит до последнего, даже уже вися на кресте, Он возлюбил тех, кто были рядом, и дал им выбор. И у нас у каждого есть выбор. Иногда, когда общаешься с людьми, слышишь такие фразы: «А что торопиться?» Причем это не только люди, которые в мире, бывают среди молодежи, которые с детства ходят в церковь, говорят такие фразы: «А зачем торопиться? Я хочу пожить для себя, я хочу попробовать в этом мире все, и потом сделаю выбор». Ну, разбойник на кресте висел, за 5 минут до смерти сделал выбор. Он же спасся? Спасся. Зачем мне торопиться? Но мы никогда не знаем, что будет завтра, даже сегодня, не знаем. Человек выходит, может пройти что угодно. Может сбить машина, может где-то подскользнуться, упасть. Может просто какие-то моменты, вот сегодня даже новость читал, что приземлялся самолет, и человек умер. Во время посадки просто оторвался тромб и закрыл артерию. А человек даже не знал о том, что у него что-то есть. Жизнь останавливается быстро и незаметно. И вопрос, готов ли я, когда говорят, что вы, в Библии написано, что ожидаете, что придет Христос. Мы все ждем. Но Христос, когда-то Он придет в мир. Но когда Он придет в нашу жизнь, и когда придется с Ним встретиться, мы не знаем. Это может быть в любой момент. И вот эта уверенность, которую дает Христос, что ты с Ним встретишься, это дорогого стоит. Это стоит жизни Христа. Но если даже ты сказал, что ну, я поживу для себя, все попробую, ты прожил 50, 60, а может быть и 80 лет, до сих пор сопротивляешься принять Христа, какое будет твое разочарование, когда ты примешь Христа, ну, за последний там месяц, ты увидишь, как изменится жизнь, и как ты будешь разочарован, что ты не принял Христа раньше. Когда ты увидишь, что меняется в жизни. Когда ты понимаешь, что в любой момент, даже если ты один в физическом плане, что нету близких рядом, нету друзей рядом, но есть Христос, который тебе поможет, на которого можно положиться, который может защитить, исцелить. Ты понимаешь, что поймешь, что сколько лет я прожил просто так впустую. Хочу, чтобы мы не были как тот второй разбойник, как который говорил, искал во Христе какие-то изъяны, какие-то способности, говорил: «Христос, исцели, Христос, спаси себя, Христос, спаси нас». Знаете, Христос стоит рядом, Он стучит в дверь. Он говорит: «Открой, будешь наслаждаться жизнью сейчас, и будешь наслаждаться жизнью потом. Мне кажется, если у любого христианина спроси, изменилась ли ваша жизнь после покаяния? Мне кажется, любой христианин ответит, что жизнь заиграла новыми красками. Жизнь другая. Не такая, как до этого. Кто-то думает, что она скучная. Нет. Когда ты начинаешь со Христом замечать даже элементарно, ты едешь отдыхать, кто-то едет отдыхать там, в красивые места, да, хороший отель, да, хорошая еда. Но когда ты со Христом, ты еще начинаешь замечать, какая красивая природа вокруг. Как Бог велик, что Он это сотворил. Море, когда ты ныряешь под море, видишь разных рыбок. Ты понимаешь, насколько могущественный Бог, который это все сделал. Многие видят, что да, красиво, но именно понять это все могущество, сколько вложено в это любви, получится только со Христом. Потому что ты понимаешь, кто это сделал. И насколько туда вложено. Сейчас у меня маленький ребенок. Я раньше никогда не понимал, когда родители хранят вот там рисунки детей. Знаете, когда вот она сейчас рисует там каля-маля еще. Но знаете, я вот, у нас целая там пачка этой бумаги разрисована. Мне их жалко выкинуть. Мне жалко их выкинуть, потому что это мой ребенок нарисовал. Я понимаю, что она в это вложила какой-то труд. Хотя там никаких картинок, ничего нету. Я понимаю, я видел один раз, мужчина делал, там ребенок что-то рисовал, он дорисовывал, там в животное превращал это. То есть, ну, у кого мышление есть художественное, он доделал эту картинку. Так же Христос, так же Бог. Он создал творение. Он любит каждого из нас. И Он не хочет до последнего вот так вот взять и выкинуть это. И хотел бы просто оставить для нас напоминание, что Христос и Бог любят нас до последнего. И надо задуматься, насколько я упрямый, может быть, в этой жизни, что какие-то обычные моменты не могу принять. И тут не только о жизни. Я знаю, что даже среди христиан болезнь или трудности, ему говорят, ну, надо молиться. Да, это все не поможет. Тут надо прийти и решить вопрос. Ну, ты, говорит, помолись. Нет, не решит это. Вроде человек христианин. Вроде он верит в Христа. Но вот это недоверие, оно есть. А Христос до последнего любит, до последнего ждет, чтобы мы к Нему пришли. И просто пригласили Его в свою жизнь. Аминь.